Юлия Евдокимова. Горечь мести, сладость пирога. Юлия – тонкий знаток и ценитель итальянской кухни и прочих итальянских тем. Джан Гуидо Бреддо – почетный консул Италии, член Академии истории итальянской кухни, автор книги «Настоящая итальянская паста». Влюбленная в Тоскану, между своей работой и желанием писать книги, Юлия не забывает о земле Боккаччо. Борги и рецепты всегда были в центре всеобщего интереса. Сегодня, в ее исполнении, они снова становятся бестселлерами и литературным приключением. Тосканская газета «Il Tirreno». Аппетитные бестселлеры Юлии Евдокимовой. «Италия, которую можно попробовать на вкус». Газета «Аргументы и факты». На книжной полке «Тайны и туманы». Журнал «Италия». Тот, кто не хочет, чтобы тайна стала известна, в конечном итоге не должен признаваться в этом даже самому себе, потому что никогда не следует оставлять следов. Джулио Андреотти. Бабушки — это убежище, куда всегда можно прийти за поддержкой. Итальянская поговорка. Все совпадения персонажей и событий случайны. На столбе у ворот кладбища в Пьетропертозе висит почтовый ящик. Никто уже не помнит, зачем его тут поставили. Вы можете представить человека, который пойдет на кладбище, чтобы отправить письмо. Вот и жителям деревни такое в голову не приходило. А ящик стоял и постепенно превратился в такую же привычную часть пейзажа, что его просто не замечали. Синьора Николетта Денизи, как всегда, прошла мимо ящика, головы не повернув. Она смотрела в другую сторону, туда, где старый синьор Эдмондо протирал мраморный постамент своей будущей могилы. К этому все привыкли. Старик Эдмондо был единственным за все время существования кладбища, а это минуточку лет 600, не меньше, кто заранее выкупил участок и установил памятник. Все знали, как плохо жил Эдмондо со своей женой Эдой, умершей лет 10 назад. И теперь вдовец категорически не соглашался, чтобы его кости провели следующие 600 лет по соседству с почившей супругой и вообще разделять с ней вечность. Увещевания деревенского падре Донна Пьерина ни к чему не привели. Тогда мэр деревни, сеньора Сирена Авильянези, уговорила муниципальный совет пойти навстречу старому Эдмондо. И то понятно, она же ведьма, а кто лучше ведьмы видит то, что у человека внутри? Хотя Николетта была уверена, что старик просто спятил. Она убрала сухие цветы из мраморной вазы на могиле родителей, поставила свежий букетик. Постояла, заверила, что у нее все хорошо, и с тех пор, как она переехала к подруге Пенелопе, ее жизнь изменилась к лучшему, стала такой насыщенной и яркой, какой никогда не была. Слегка смутилась и даже попросила прощения, но ведь это правда, зачем кривить душой? Мертвым не лгут, они оттуда все видят. Что ж, пора возвращаться. Она обещала зайти в кондитерскую Олеси за восхитительными кексами, и надо спешить. Скоро утренняя прохлада сменится жарой, и станет тяжело подниматься по крутой дороге в гору, где пристроился желтый домик с террасой. Николетта кивнула сеньоре Эдмондо и поспешила к выходу. «Надо поговорить с Сиреной. Похоже, старик совсем сбрендил. Каждое утро первым делом идет на кладбище и доводит свою могилу до совершенства». Вот увидите, однажды он завезет мраморный саркофаг с балдахином, не уступающий гробницам римских императоров. Она снова не заметила бы почтовый ящик у ворот, но споткнулась взглядом о белый конверт, которого на траве уж никак не должно быть. Николетта наклонилась, в спине что-то хрустнуло, но она даже не заметила, разглядывая конверт. «Конверт, вы только подумайте! Мало тут ящика, теперь появились письма». Николетта прочитала неровные строчки, написанные от руки. «Сеньора Виолетта Скарчелла, Вилла Роза, Пьетропертоза, провинция Потенца». Ни обратного адреса, ни имени отправителя. Во-первых, никакой Вилла Розы в деревне не было. Во-вторых, сеньору Скарчелла она отродясь не встречала. Но больше всего Николетту зацепили строчки. Слово «сеньора» взлетало вверх, как испуганная птица, а имя выведено с нажимом, будто писавший разозлился. От этого конверта веяло виной. И Николета сделала то, чего никогда не делала раньше. Вместо того, чтобы оставить чужое письмо там, где оно лежало, она сунула его в сумочку. А дойдя до кондитерской, зачем-то свернула на почту, купила марку, аккуратно наклеила ее поверх конверта и опустила письмо в ящик. «Если письмо написано», — подумала она, глядя, как конверт проваливается в темноту, — «оно должно дойти». Глава первая. «Он был тревожным», — рассказывала Николетта Пенелопе, нервно крутя в руках пустую чашечку кофе. «Этот конверт. Не деловое письмо уж точно, и не любовное, никаких сиреневых или розовых тонов, когда ты сразу понимаешь, что внутри. Он был белым, словно мрамор на могиле».
«Дорогая, посещение кладбища привело тебя в кладбищенское настроение. Чем конверт может быть похож на мрамор? И даже согласившись с тобой насчет цвета, должна заметить, что от кладбища всегда веет спокойствием, а совсем не тревогой. И поставь, наконец, чашку, ты ее совсем замучила».
Николета послушно поставила чашку, бросив взгляд на остатки кофейной гущи. Та совершенно недвусмысленно слилась в кривой крест, будто на старинном кладбище. «Нет, Пенелопа права, хватит забивать себе голову ерундой». И тут же вздрогнула, потому что налетевший с гор ветер возмущенно хлопнул дверью на террасу, да так, что стекла зазвенели. Только чем он возмущался? Тем, что она забивает голову ерундой, или тем, что решила забыть о странном происшествии? Однако на этом история не закончилась. Прошла пара дней, и ранним вечером раздался шум мотора, а затем и другой шум, совершенно несвойственный их тихой улочке. В дверь застучали, да так энергично, словно гвозди заколачивали. Пенелопа подняла брови, а Николета поспешила к дверям, открыла и увидела совершенно незнакомую сеньору в возрасте, крупную и коренастую, с кудрями, выкрашенными в тот цвет, что так любят итальянки из приличного общества, то ли бронзовый, то ли светло-каштановый. Женщина держала в каждой руке по странному чемоданчику, а нога уже поднималась для следующего энергичного пинка в дверь. В чемоданчиках что-то завыло.
«Ненавижу, когда они себя так ведут», — сказала женщина и протиснулась в дверь.
Невысокая худенькая Николета не смогла противиться напору и отлетела в сторону, ощутимо ударившись о стену правой лопаткой. А женщина уверенно прошла в гостиную, словно прекрасно ориентировалась в их доме. Николете осталось лишь поспешить за ней, чтобы увидеть, как незнакомка ставит чемоданы у небольшого столика, на котором стоял серебряный поднос и ваза с нарциссами.
«Они устали, орали всю дорогу», — пояснила женщина.
Вой затих, из чемоданов раздалось обиженное сопение. А женщина плюхнулась в кресло, широко расставив ноги под цветастым платьем, и уставилась на Пенелопу.
«Ну?»
Пенелопа смотрела на незваную гостью с любопытством и даже, Николета готова была в этом поклясться, со смешинками в глазах. Она же не представляла, что делать. Габариты гости не позволяли выдворить ее в освояси и эти чемоданы. Николета поймала взгляд старшей подруги и скосила глаза на телефон. Пенелопа всегда говорила, что в ее возрасте не существует тайн. Старики легко читают мысли окружающих, так пусть прочитает ее взгляд.
«Нет», — говорил ответный взгляд маэстры, — «не надо звонить маршалу Брандолини, все в порядке». «Так вы собираетесь заняться моей проблемой?» — требовательным тоном поинтересовалась незнакомка. «Сначала выпустите кошек, пусть разомнутся», — сказала Пенелопа, — «а потом расскажите, что случилось».
Тут незнакомка словно очнулась, забормотала что-то и из самоуверенной бабищи превратилась в растерянную немолодую тетку, совершенно не представлявшую, что же делать дальше. Отрепетированный кусок ее визита, подогреваемый тревогу и решимостью немедленно все разрешить, закончился. И теперь она с надеждой смотрела на хозяек дома. Но расскажет она в конце концов, что же случилось, или так и будет маяться? Женщина засуетилась, открыла дверцы переносок. Так вот, что это такое, а совсем не странные чемоданы.
изнутри опять завыло. «Оставьте их в покое, освоятся и выйдут. Я сварю кофе, а вы соберитесь с мыслями и расскажите нам, в чем же проблема». Пенелопа скрылась в кухне, а Николетта чуть не рассмеялась вслух. Ну, конечно, когда исчезла бравада, незнакомка стала похожа на ее кошек, съежилась и приготовилась завыть. Вот только переноски, чтобы спрятаться, у нее не было. Наконец кофе был выпит одним глотком, сеньора вздохнула и спросила. «А с чего начинать? Может быть, с вашего имени?» Плечи незнакомки расслабились. «Ну, конечно, если есть начало, то и дальше история польется свободно. Меня зовут Виолетта Скарчелло». Николетта громко выдохнула. «Ах! А где ваш карабинер?» «Марешала Брандолини здесь не живет», — сказала Пенелопа. «И он абсолютно не наш. Ваша проблема требует вмешательства карабинеров? Почему же вы пришли к нам?» «Потому что у меня нет доказательств. Они просто посмеются надо мной. Карабинеры». «Доказательств чего?» Похоже, и Пенелопа начала уставать от Виолетты Скарчеллы. Кошки одновременно выглянули из переносок. Одна была необычного темно-пепельного цвета от носа до хвоста, другая светлее, с белым треугольником на шее. «Раффи», — сказала Виолетта, указывая на ту, что с треугольником, — «и Таффи, Рафаэлла и Теофилио. Раффи — это кошка, а Таффи — это кот». Пенелопа подняла глаза к небу. Таффи вылез полностью, утробно взвыл, промчался через всю комнату и исчез под диваном. Раффи с деловитым видом пробежала следом. «Она же женщина», — сказала Виолетта Скарчелло, «и не может подвести мужчину и позволить ему чувствовать себя дураком. Собственно, это то, что нам, женщинам, приходится делать всю жизнь, не так ли?» «Так что же случилось?» — взвыла на сей раз Николетта. И произнесла раздельно, выделяя каждое слово. «Зачем вы к нам пришли?» «Понимаете, меня хотят отравить!» Женщина надменно подняла подбородок. «Я этого не потерплю!» «Но...» — начала Николетта, но закончить ей не дали. «Удивляет вас, не так ли? Меня тоже удивило, должна вам сказать. Результат анализа...» Она вызывающе посмотрела на хозяек дома. «Меня стошнило. И выяснилось, что это был мышьяк. Как в кино, представляете? То есть я уже должна быть мертва».
«Я понимаю», — начала Николетта, но ей снова не дали закончить.
«Кто-то просчитался. Яда оказалось недостаточно. Это только капля никотина убивает лошадь». Николетта не удержалась и хихикнула. Виолетта Скарчелло была так похожа на лошадь. Но лошади таких размеров капля мышьяка не причинит вреда.
«Мышьяк?» — подняла брови Пенелопа. «Вы думаете, я сумасшедшая, да? Может быть, некоторые родственники так и думают. Дело в мужьях. Никто не понимал, что в них не так». «Послушайте, сеньора Скарчелло», — осторожно начала Пенелопа. «Давайте вернемся к делу. Мы пока ничего не понимаем ни про родственников, ни про мужей. И пока мы окончательно в них не запутались, вы сказали, что кто-то пытался вас отравить».
«Кто?»
Женщина покачала головой.
«Любой из них, дорогая. Они все здесь. Конечно, из-за моих денег. Ну, то есть денег мужа. Потому что я их сохранила. И дом».
«Но почему?»
Сеньора Скарчелло покачала головой вместе с верхней частью туловища, отчего стала похожа на странную, угловатую куклу-неваляшку.
«Поэтому я пришла. Я хочу, чтобы вы их нашли. Я же не могу пойти с этим карабинером, правда? Я просто хочу, чтобы это дело не получило огласки. Ведь это семейное дело. Скажем так, немного мышьяка среди родственников».
Хозяйки дома не нашлись, что ответить. Такого не приходилось слышать даже Пенелопе, а она за свои 90 с лишним повидала многое. Пенелопа поднялась, собрала чашки и унесла их в кухню. Вернулась с одним свежезаваренным эспрессо, только для себя. Выпила в один глоток. Какое-то время тишину нарушал только ветер, настойчиво стучавший в дверь на террасу, словно хотел вмешаться в разговор, предостеречь от необдуманных решений.
«И как мы должны это сделать?» — спросила она наконец.
Виолетта Скарчелло оживилась. Эту сторону она явно продумала заранее.
«Вы приедете ко мне в гости и поживете немного. С вашим опытом вы быстро поймете, кто злоумышленник». «Простите, но это невозможно. В моем возрасте я никого не навещаю и практически никуда не выхожу, кроме воскресной мессы».
«И похорон», — хотела добавить Пенелопа, ведь она никогда не пропускала похороны. Они напоминали, что она не единственная, кто рано или поздно закончит свой путь, а в ее случае скорее рано, чем поздно, но упомянуть похороны было бы сейчас неуместно.
«Ваша подруга Николетта, не так ли? Вы будете на связи, ведь это совсем рядом. Вы же согласны?»
Умоляющее выражение лица совершенно не подходило Виолетте Скарчелли, и она смотрелась так комично, что Николетта чуть не согласилась. Но вовремя опомнилась и задала вопрос, который вертелся в голове с того момента, как она услышала имя гости.
«Простите, а вы недавно не получали письма?»
«Откуда вы знаете?»
— изумилась гостья.
«Ну, все рано или поздно получают письма, даже в наше время. Я имела в виду какого-то необычного письма».
«Да, я чуть не забыла, ну, конечно, вот!»
Из сумочки гостьи показался такой знакомый белый конверт. Синьора Скарчелло открыла его и протянула листок Николетте. На листке уже знакомым скачущим почерком было написано: «Он придет за тобой».